практически ровно неделя у нас остается до 17-го Тамуза. 17-е Тамуза выпадает на следующий шаббат, и поэтому пост переносится на первый день. После шаббата на следующий день. Я не хочу говорить воскресенье, мне удобнее говорить на первый день недели. То есть 18-го Тамуза будет пост, не 17-го, а 18-го. Потому что в шаббат никто не постится. То же самое и с 9 Ава в этом году. 9 Ава тоже выпадает на шаббат. И переносится пост на 10 Ава, на следующий день. Почему я об этом говорю? Задумайтесь. Главный корень того зла, которое произошло 17-го Тамуза. Какой? Идолопоклонство. То есть... Я об этом вам говорю потому, что вот все это время нам нужно быть готовыми бодрствовать, чтобы не поклониться какому-либо идолу. У нас у каждого свои идолы. Поэтому нас на это будет проверять, томить голодом, испытывать жаждой, чтобы мы смогли увидеть, а что же в нашем сердце на самом деле. Действительно ли мы готовы отвергнуться себя и всей своей душой и сердцем служить и любить Всевышнего? Слава Богу! Итак, мы продолжаем познавать природу Машеха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава Хукат. Как переводится слово Хукат, знаете? Уставы. Вот в Талмуде разъяснено, что существуют два вида заповедей. Есть законы Мишпатим и уставы Хуким. Законы – это такие заповеди, справедливость которых человечество понимает. И даже если бы они не были записаны в Торе, их бы следовало написать, исходя из доводов разума. К таким заповедям относятся, например, запреты разврата, воровства, убийства. Но есть заповеди, против которых сатан, или по-другому, дурное влечение в человеке, восстает особенно сильно, убеждая человека в том, что Тора не истина. Ведь от выполнения этих заповедей нет никакой пользы. К таким заповедям относятся, например, запреты есть свинину, носить одежду из смеси шерсти со льном, а также закон об очищении пеплом красной коровы и искуплении с помощью козла отпущения. Итак, у нас недельная глава Хукат. Мы уже не первый год изучаем эту недельную главу. Содержание этой главы вы все знаете. Дается устав о рыжей телице, если правильно, то о красной корове, у которой нет никакого изъяна, никакого недостатка, как внутреннего, так и внешнего. Она сжигается за станом, собирается пепел этой телицы в отдельном святом месте, хранится. И когда человек прикасается к мертвому человеку, то ему нужно очищаться в третий и седьмой день смесью этого пепла с живой водой. И Тора говорит, что тот человек, который не очистит себя в третий и седьмой день вот этой смесью, истребится из Божьего народа. И мы знаем, что всякое видимое, в том числе и то, что мы делаем в послушании заповедям Бога, это все отражение духовного небесного. Мы много уже говорили о тайне устава о красной корове. Мы увидели, что этот устав, который человек вообще не должен обсуждать, он просто должен брать и делать, что он является уставом всей Торы. Зот хукат атора. Вот устав этой Торы. И глубина этого закона до сих пор не раскрыта иудейским мудрецам. Один из мудрейших людей, царь Соломон, в свое время, когда дошел до изучения закона о рыжей телице, когда он пытался понять, каким образом этот пепел делает чистым нечистого, и в то же самое время чистого делает нечистым. Что делается чистым? От чего в самом деле нужно очищать этим пеплом? Когда он начал размышлять над этими вопросами, в конце он сказал в Экклезиасте, что тайны Всевышнего от меня далеки. Мы, конечно, уже имеем представление о этом законе, о красной корове. Мы понимаем, что речь идет о Машиахе. Машиахе, который умер за нас. И в этом суть этого пепла. И также речь идет о Машиахе, который есть Слово Бога, живая вода. И вот человека нужно очищать от смерти именно вот этой смесью. Пепла с живой водой. Скажите, если я только пеплом буду очищать человека, прикоснувшегося к смерти, он очистится? Надо вместе с живой водой. Ну, давайте прочитаем числа, 19 глава. Я просто сакцентирую эту мысль. Те, кто слушал проповеди предыдущих разборов, он уже понимает, о чем я говорю. Вот 17 стих, 19 глава, книга чисел. «Для нечистого пусть возьмут пепла, то есть сожженной жертвы за грех, и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер, и все сосуды, и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или ко гробу. И пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день. И вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа. Ибо он осквернил святилище Господа. Очистительную водою он не окроплен, он нечист». Значит, истребится, потому что осквернил святилище Господа. Значит, единственное, что может очистить человека от прикосновения к мертвому, этот пепел, смешанный с живой водой. Ну, пепел мы уже понимаем, что это жертва Машиаха Иешуа, кровь пролита его за нас, да? А живая вода – это слово. Да, вот в послании Ефесянам, в 5 главе, мы об этом как раз и читаем, с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Машиах возлюбил церковь и предал себя за нее». Вот он, пепел. А дальше написано, чтобы «освятить ее, очистив баню водную посредством слова». То есть, если человек говорит: «Я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи, и это значит, что я спасен», то тут большой вопрос, потому что спасение приходит через очищение посредством слова, живою водой. И вот теперь вернемся к уставу о красной корове и попробуем понять, от чего же, собственно, надо очищать человека, который прикоснулся к мертвому человеку. Что это такое? Что это за скверна такая, которая настолько губительна для человека, что если он не очистится, и мы уже говорим духовно, потому что человек является храмом Бога, написано, святилище Господне он осквернил, истребится из народа. Что же это такое? Мудрецы задаются вопросом, что это такое, от чего надо очистить? И как это возможно, что тот, который нечист, он пеплом очищается, ну, с живой водой, а тот, который чистый, его очищает, становится нечистым до вечера? Как это вообще? Логики никакой, да? Давайте будем разбираться. Я думаю, что не случайно в этой недельной главе вот эти три события: устав о рыжей телице, история с водой из скалы. И еще третья история – это история со змеями. Я думаю, что все эти три истории, они не случайно в одной главе. И именно вот история с живой водой и история со змеями должна нам помочь увидеть, что же это на самом деле такое, от чего надо очищать человека. Что это такое? Что это за скверна такая, которая делает человека нечистым при прикосновении к мертвому телу? Первое, что мы видим, народ остается без воды, ропот. Ропот, числа 20 глава, 5 стих. «И для чего вы вывели нас из Египта?» Подумайте, это слова, которые говорят те дети, которые родились в пустыне, которые Египта никогда не видели. Это то, о чем мы молились вначале, о наших детях. Бог говорит Моисею, ну, мы же знаем, что без Бога ничего не происходит в пустыне. Если нет воды, то все это только для того, чтобы мы увидели, что в сердце нашем. Для чего вывели нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место? Бог говорит Моисею, возьми жезл, собери общество, ты и Аарон, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Это 8 стих, 20 глава. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. Мы помним, что уже была такая ситуация в первом году, когда народ только перешел Черное море, и также не было воды в Рефидиме. Бог говорит Моисею, возьми старейшин, пройдите чуть вперед, там на скале, на горе, я буду стоять, ты ударишь посохом о скалу, и потечет вода. Проходит 40 лет. Поколение, которое выросло в пустыне. Та же самая ситуация, нет воды. Как будет реагировать поколение, которое выросло в пустыне? Которое, по идее, должно быть уже на высоком духовном уровне. Рабство никогда не знали. Странствовали по пустыне, познавали закон Бога. Ничего работать не надо было, манну с утра собрали. Весь день только Тору учили. И поэтому есть разница. Там, когда в Рефидиме, вы помните, да? Давайте посмотрим в Исходе. Это 17 глава книги Исход. С 1 стиха написано, «Двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господне, расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». В 5 стихе Господь говорит Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, когда Красное море расступилось. Возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобой там на скале в Хариве. И ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. То есть, в чем разница? Старейшины Израиля увидели, что на скале облако, присутствие Всевышнего. И, естественно, чудо, когда Моисей бьет о скалу, и из нее течет вода, которая способна напоить 3 миллиона человек, как минимум, еще скот. Проходит 40 лет. Приходят в Кадес, пустыня Син. Для справки скажу, что пустыня Син, она и есть Кадес. Числа 33-36 написано, и расположились станом в пустыне Син, она же Кадес. Мы помним историю с разведчиками, которая была в Кадесе, которая в пустыне Паран. А здесь мы читаем Кадес в пустыне Син. И можно подумать, что это разные Кадесы. Но вот в 33 главе 36 стихе мы читаем, что пустыня Син – это и есть Кадес, который в пустыне Паран. Ну, это, в общем-то, логично. Начинается заново путь в обетованную землю, и он, по идее, должен начаться с того места, где остановился. 39 лет назад именно в Кадес вернулись разведчики и сказали: Бог хочет нас погубить в той земле. И все плакали, и Бог сказал, что вот все, которые не поверили мне, которые плакали, вы погибнете в пустыне. Вот прошло 39 лет, все, кто плакали, погибли, и опять с Кадеса начинается отсчет. Нет воды. Но поколение-то уже другое. И поэтому Бог говорит: Моисей, ты возьми свой посох. Многие комментаторы говорят, что возьми свой посох, это уже как бы намек на то, что тебе этим посохом нужно бить. Я думаю, что нет. Не об этом речь. Посох Моисея, это, вы знаете, посохи у пастухов, они много зарубок имеют. Каждое событие в их жизни, оно там зарубочкой отмечено, и когда человек берет посох, это как бы свидетельство его духовного роста. И Моисей сейчас на том уровне духовного роста, когда Машиах живет в нем, Бог живет в нем. Когда мы начинаем читать книгу Второзаконие, которую он всю произнес в долине Моавитской, как раз вот после того, как с Сихоном и Огом, царями аморейскими, разберутся. Моисей говорит всю книгу Второзаконие, Дворим, из себя. То есть Бог в Машиахе через Моисея заново дает весь закон, всю Тору. И это уже свидетельство духовного уровня Моисея. Мы об этом говорили. Так вот, Бог потом укоряет Моисея и говорит: вы не явили славы моей. Вы не явили славы моей. Я тебе сказал, ты просто скажи. Потому что не ты будешь говорить, я скажу через тебя. И скала даст воду. И в это время не будет присутствия моего над горою, потому что мое присутствие в тебе. Можно понять Моисея. Моисей огорчен. В 10 стихе он говорит: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И в итоге получается, что для этих непокорных все чудо заключалось в том, что Моисей ударил скалу, и вода пошла. А Бог не прославился. Потом в книге Второзакония мы читаем, там Моисей говорит: из-за вас Бог не позволил мне войти в обетованную землю. Я понимаю, что речь идет о духовном уровне, которого должны были достигнуть сыны Израиля, но они не захотели. И именно поэтому Моисей не входит в обетованную землю, потому что с таким народом, в таком духовном состоянии, входить в обетованную землю, это неизбежно приведет к тому, что народ опять будет роптать против Бога. И как говорят мудрецы, если бы Моисей вошел и построил храм, то этот храм уже нельзя было бы разрушить, тогда пришлось бы уничтожать народ. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Машиах сейчас строит храм, совершенный храм. И этот храм состоит из нас, людей, в которых он живет. И этот храм уже нельзя разрушить. Его невозможно разрушить. И Бог понимает, что весь народ в таком состоянии, который в храм не попадает. И поэтому он говорит Моисею: ты не войдешь, потому что народ... Тут как бы укор Моисею, потому что мало учил. Ну, я думаю, что Моисей сделал все, что ему нужно было сделать. Вот выбор народа. Выбор народа. Ну, вот это то, что происходит в нашей же недельной главе, сразу после того, как мы разбираем устав о рыжей телице, о красной корове. Ну, и следующее событие, о котором мы потом еще читаем в Писаниях Нового Завета, это ропот сынов Израиля на пути от горы Ор, там, где умер Аарон, вокруг Эдома, чтобы миновать Эдом. Числа 21 глава, 5 стих. «И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта?» Заметьте, это все тот же народ, который уже родился в пустыне. вырос в пустыне. Свободным вырос, в общем-то. Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И обратите внимание, и душе нашей опротивила эта негодная пища. Скажите, о чем это? О какой пище? Какой душе опротивила? Нашей. Проповедь я назвал стихом из Евангелия от Марка, 8 главы, 34 стих, написано: «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергнись себя». Марка, 8 глава, 34 стих. «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за мной». Вот проповедь я так и назвал: «Отвергнись себя». Как это — отвергнуться себя? Возможно ли это человеку? И если возможно, то каким образом это можно сделать? Когда народ говорит: «Опротивила душе нашей эта негодная пища», то я понимаю, что этот народ не отвергся себя. Значит, числа 21 глава, 5 стих мы остановились. «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Душе нашей. Мы остановились на этой нашей душе. И проповедь, я сказал, называется «Отвергнись себя». Если я спрошу у вас, откуда исходит в человеке вот это недовольство, которое заставляет его говорить против Бога и против Моисея? Откуда в человеке это исходит? Вообще, откуда в человеке исходит всякое недовольство, даже когда он прав? Откуда? Из нашей души. Нашей, я подчеркиваю. Нашей. Вот когда мы говорим: «Возлюби Господа Бога своего всей душою своею», вот это об этой душе как раз речь идет. Вот из этой нашей души, если она не возлюбила Господа всей своей душой, исходит это недовольство. Иногда даже бывает так, что ты знаешь, что ты прав, и когда ты начинаешь проявлять недовольство, основываясь на своей правоте, и думаешь, что ты правильно делаешь, я скажу: знаешь, что ты делаешь? Ты угошаешь Духа Божьего в своем храме. Хотя ты прав, хотя ты по справедливости судишь. Но как только ты проявляешь недовольство, справедливое негодование, скажем так, вот Моисей тоже проявил недовольство, в итоге не прославляешь Бога, угошаешь Дух Божий. И все это в нашей душе. Но это только снаружи вид. Мы сегодня пощупаем это руками, саму суть. И я думаю, после того, как вы это пощупаете, когда ваша душа будет пытаться что-то сказать, вы сразу будете понимать, кто говорит. Ну, по порядку. 6 стих дальше читаю, 21 глава чисел. «И послал Господь на народ ядовитых змеев». Слушайте, народ говорит против Бога и против Моисея, а Бог посылает на них ядовитых змеев. Ну, точнее сказать, не Бог посылает. Змеи в этой пустыне были всегда. Просто когда Божье присутствие отходит, слава Божия уходит, тогда змеи как раз и занимают свои места, где они всегда были. То есть, как только ты угашаешь славу Божию, все, змеи тут как тут. Вопрос в другом. Как связан ропот против Бога и против Моисея со змеем? Если в Торе, тут дальше мы будем читать. Давайте будем читать. Народ говорит: помолись Господу, чтобы удалил он от нас змея в единственном числе. А нахаш в Торе написано. В синодальном во множественном. Но вот в Торе смотреть написано: помолись Господу, чтобы он удалил от нас а нахаш этого змея в единственном числе. Ну, все по порядку. Значит, вопрос был в том, мы же знаем, что суд Бога, он всегда мера за меру. И тогда непонятно, народ ропщет против Бога и Моисея, а приходят змеи. Какая тут мера за меру? О чем здесь? Вот Псалом 9, 16-17 стих я вам прочитаю. Смотрите. «Обрушились народы в яму, которую выкопали». Сети, которые скрыли, они запуталась нога их. И вот 17 стих. Познан был Господь по суду, который он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Вот он суд, мера за меру. То, что ты делаешь, тем тебя и наказывают. И в итоге, какая же связь ропота с этими змеями? Давайте посмотрим. И помолился Моисей народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе, у нас написано змея. В Торе написано, Бог говорит Моисею: сделай себе сараф, серафим. Вы знаете такое слово? Вот это самое слово. Сделай себе сараф. Я когда смотрю на значение сараф, вообще сараф — это существительное от глагола «сарпф» – «гореть». И вот это вот само «сараф» – это по Стронгу 83.14. Горящий, жгучий, ядовитая змея, серафим или символическое существо – дракон. Древний змей. И Бог говорит: сделай себе сараф. Бог не говорит ему: из меди. Бог не говорит ему: сделай змею. Бог говорит: сделай себе сараф и выставь. В Торе написано «весим» – класть, налагать, ставить знак. То есть, и наложи, сделай этого сарафа, и наложи его на нес. Написано на знамя у нас, да? Слово нес можно переводить как сигнальный шест, древко для флага, сигнал, знамя и знамение. Мне, например, говорят два значения. Это знамение, нес, чудо. Ну, вы говорите, есть такое слово, нес, чудо, знамение. И древко. И вот этого сараф надо наложить на древко. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. Моисей уже сделал этого нахаша, змея. Нахаша, который шептал Еве в саду. А сделал из меди, потому что медь и змей, они созвучны, одни и те же корневые буквы. И по цвету точно похож на этих ядовитых змей. И выставил его на шест. И когда змей жалил человека, он, взглянув на этого медного змея, оставался жив. Значит, что тут происходит? Вы знаете, когда я читал Евангелие от Иоанна, 3 главу, мне было непонятно, совершенно непонятно, какая связь у Сына Человеческого с этим змеем? Кто-нибудь может мне объяснить? Давайте прочитаем. Вот я надеюсь, что сегодня мы поймем, о чем здесь говорится. В чем суть того знамения, которое Моисей сделал, и о чем говорит Иешуа в 3 главе Евангелия от Иоанна. Вот смотрите, Иешуа говорит, с 12 стиха буду читать. «Если сказал я вам о земном, и вы не верите», а он говорит о том, что надо родиться свыше, «как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». То есть, речь однозначно идет о Сыне Бога. Есть Сыны Человеческие, которые сущие от земли. Это Бен Адам, сыновья Адама. А есть Сын Человеческий, сущий на небесах. Это тот Сын Человеческий, по образу которого Бог уже творит человека на земле. Помните Бытие 1 глава? «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию». Вот этот образ Божий, по которому Бог творил человека, вот это и есть Сын Человеческий, сущий на небесах. Мы все время молимся: «Отче наш, сущий на небесах», да? Но вот здесь мы видим, что есть еще Сын Человеческий, сущий на небесах, который, его постоянное место жительства – это небеса, это его природа. И вот только он был там, на небесах, и сошел. Как он говорит, никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. То есть мы здесь однозначно видим, что речь идет о Сыне Бога. А вот дальше мне непонятно. И как Моисей вознес змею в пустыне, это вот о нашей ситуации. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Кто-нибудь понимает, о чем здесь речь? Во-первых, почему Сыну Человеческому должно быть вознесено, и мы понимаем, что этого Нахаша прибили к этому древку. Но почему должно? Почему Сыну Человеческому должно быть вознесено так же, как этому змею на это древо? Вообще непонятно. Дабы всякий верующий в него не погиб, верующий в кого? Сына Человеческого. Сын Человеческий – это кто? Это Слово Бога, сущий на небесах. Речь идет о Слове Бога. Дабы всякий верующий в Слово Бога, будем конкретизировать, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот чтобы легче было нам понять, о чем же все-таки здесь идет речь, какое это отношение имеет к уставу о рыжей телице, я прочитаю для начала «Премудрость Соломона», 16 главу, с 10 стиха. Мы недавно читали. Послушайте, что происходило в пустыне, когда эти змеи начинали жалить человека, и человек, в этот момент ужаленный смертельным ядом, начинает смотреть на этого Нахаша, Нехуштан его называли потом, и исцеляется. Что здесь происходит? Давайте попробуем понять. Вот для начала, в «Премудростях Соломона», 10 стих. «А сынов твоих не одолели и зубы ядовитых змеев». Это «Премудрости Соломона», это не притча. «Ибо милость твоя пришла на помощь и исцелила их, хотя они и были уязвляемы, в напоминание им слов твоих». То есть, змеи кусали в напоминание Слова Божьего. «Но скоро были исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение, они не лишились твоего благодеяния. Ни трава и ни пластырь врачевали их, но твое, Господи, все исцеляющее Слово». То есть мы, когда говорили о этих змеях, которые начали кусать людей, мы увидели, что это наказание, как мера за меру, свидетельствует о духовном корне в человеке. который заставлял их роптать на Бога и на Моисея. И суть этого духовного корня – вот этот древний змей, который усомнил первого человека в том, что сказал Бог. Помните, как он сказал? А подлинно ли сказал Бог? Это 3 глава, 1 стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог? Вот оно с чего начинается. То есть, цель усомнить в человека в том, что сказал Бог. И когда приходит это сомнение, вот тут уже его территория. Так вот, змеи в пустыне указывают на этот духовный корень зла в человеке. И как мы увидели, суть этого корня – это древний змей Нахаш, искуситель, который побуждает человека к ропоту против Бога и Моисея. Сейчас мы попробуем увидеть, где это в человеке. Мы начали читать Бытие в 3 главе, как змей начал говорить с женой, пытаясь усомнить ее в том, что Бог сказал. И в конечном итоге мы читаем, когда жена вкусила и дала своему мужу, и он ел. Мы читаем, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и так далее. То есть, что-то с ними произошло. Что с ними произошло? В Римлянах в 5 главе мы можем увидеть, что произошло. То есть, мы сейчас пытаемся понять, что же это есть такое в теле человека, что распространяет такую скверну, даже тогда, когда оно умрет, оно делает нечистым тех, кто прикасается. Что это за скверна такая? Почему она так оскверняет человека? Вот в послании Римлянам, 5 главе, мы читаем, что же произошло, когда открылись у них глаза. Смотрите, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков». То есть, вот тот момент, когда открылись глаза, это говорит о том, что грех вошел в мир через самого человека, и грехом смерть. Вот сейчас мы пощупаем это руками. Что это на самом деле вошло в этот мир? Где оно в человеке живет? И почему оно оскверняет другого человека, даже после смерти самого человека, вот само тело оскверняет? Что там остается такое оскверняющее? Давайте смотреть. Марка, 8 глава, с 31 стиха прочитаю. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему». Как вы думаете, в чем суть этого прикословия Петра Иешуа? Говорит, да не будет с тобой этого, господин мой. Да зачем тебе это надо? Нам так хорошо с тобой. Он же, обратившись, то есть Иешуа, обратившись, взглянул на учеников своих, воспретил Петру. Кому воспретил? Петру. Петру. Как воспретил? Сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь, ты, Петр, не о том, что Божие, но что человеческое». Как проповедь называется? «Отвергни себя». Вы начинаете уже понимать, что это значит. Почему это нужно? Я еще вам несколько мест Писания добавлю. Сирах, 21 глава, 30 стих. Написано: «Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу». Я когда вам вначале читал о законах Мишпатим и Хуким, вы уже тогда обратили внимание на то, что пишут мудрецы. Помните? Есть заповеди Мишпатим и есть заповеди Хуким. Мишпатим человеческий разум может принять. Человеческий разум. Скажите, разум человека – это категория души или духа? Души. Человеческий разум это может принять. Допустим, не убей, не прелюбодействуй. Он может с этим согласиться. Но есть заповеди Хуким, которые непонятны человеческому разуму, и тут он начинает выступать против них. Так вот, я вам тут читал. Но есть заповеди, против которых сатан, или по-другому, дурное влечение в человеке, восстает особенно сильно. Совсем недавно мы молились из Сираха 23 главы. Там в 4 стихе было написано: «Господи, Отче и Владыка жизни моей, не дай мне возношения очей, и вожделение отврати от меня. Пожелание чрева и сладострастие да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе». Ну, есть еще и другие места. Вот вы все знаете Иакова, послание Иакова. В 3 главе там о языке нашем говорится. 6 стих. «И язык – огонь прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны». Скажите мне, в каком месте язык соединяется с гиеной? Но вы начинаете уже что-то видеть. Вот Павел говорит, Римлянам 7 глава, 20 стих: «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Грех вошел в мир, глаза открылись, а с грехом пришла смерть. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон». Вот эти вот члены его, в которых он видит этот иной закон, это вот та скверна, которая остается потом в теле человека после смерти. То есть, когда душа выходит из человека, вот это все остается в этом теле. «Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иешуа Машехом, Господином нашим». Вот каким образом придет избавление от этого тела смерти. Писания говорят, что избавление самого тела от этого тела греха, оно возможно только через прохождение тела через смерть. По-другому уже не избавить. Я не говорю о душе. Хочу, чтобы вы были внимательны. И мы уже как-то говорили, в третий день начинается очищение нашей души. В седьмой день будет очищено тело наше. Вот Римлянам 8 глава, 21-23 стих, смотрите, как написано: «Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». То есть придет время, когда и творение будет освобождено от рабства тлению. То есть от смертности. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и сами мы, имея начаток Духа, мы уже храм Бога. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». То есть мы уже, имея начаток Духа,
мы ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Если посмотреть, что говорят псалмы об этом, вот в 48-м псалме, 8-9 стих написано: «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы». То есть телу человека нужно пройти через смерть для того, чтобы она очистилась. Говоря обо всем этом, мы пытаемся понять вот этот устав красной корови. Я еще раз хочу сказать, что видимое наше исполнение заповедей, но это как отображение тех больших духовных вещей, которые за этим стоят. То есть на практике, когда мы попадаем в ситуацию, когда прикасаемся к мертвому телу, то нам тоже надо очищаться. Но для нас, новозаветных верующих, есть два варианта, как нам поступать в этой ситуации. Надо нам очищение или не надо? Надо нам 7 дней очищаться или достаточно омыться и вечером быть чистым? Здесь же в уставе о рыжей телице, о красной корове, это можно увидеть. Написано в 15 стихе 19 глава чисел: «Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист». То есть шатер, где умер человек, всякий сосуд, который не покрыт, становится нечистым. Мы тоже сосуды, но мы покрыты. Покрыты жертвой Машех. И поэтому, по идее, прикосновение, внешнее прикосновение к мертвому не должно нас осквернять. Мы помним еще одно место Писания. Это когда мы говорили о чистом и нечистом. Это книга Левит, 11 глава, написано с 35 стиха: «Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должны разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас». Речь идет о нечистых животных, о трупах, которые падают куда-либо. Вот в 36 стихе написано: «Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми». Источник и колодец, даже если туда труп упадет, остается чистым. То есть вот два закона, которые говорят о том, как нам, новозаветным верующим, будучи источниками живой воды и покрытыми сосудами, как нам поступать, когда мы прикасаемся к мертвому. Значит, есть два варианта. Если умирает наш близкий человек, и это приносит страдания в наше сердце, то нам надо очищаться от этого прикосновения к смерти, то есть переживания, скорбь, печаль. Тогда нам надо очищаться, как написано, в третий и в седьмой день. И это очень важно. Все делать, как здесь написано, только вместо пепла, рыжей телицы и живой воды из источника надо использовать кровь Машиаха Иешуа и Слово Божие. Это очень важно, потому что если мы не очищаем душу от этого прикосновения к смерти, то вот это присутствие той смерти, вот этих переживаний, которыми наполнена наша душа, они будут угашать присутствие Бога в нашей скинии. Когда мы проходим через эту процедуру очищения, тогда эта грусть, эта печаль, это угнетение уходит. В моей практике был случай, когда человек узнал о том, что надо ему очиститься от прикосновения к мертвому, спустя многие годы. То есть вот он ходил все время в депрессии, ходил все время в унынии, и тут он услышал о законе о рыжей телице и о том, что нужно помолиться за него в третий и седьмой день. И когда мы молились с этим человеком в третий и седьмой день, причем я молился Господу, говорил: «Господи, каким конкретно словом нужно смешивать вот этот пепел?» И Господь мне сказал: «Читай устав о красной корове, числа 19 главу и 17 псалом до 43 стиха». С 1 стиха по 43. И было удивительно мне наблюдать, когда в первый раз человек начал читать, он не мог читать, ему было плохо. Он задыхался, он терял сознание, вот когда читал 19 главу. Это в третий день было, когда мы вместе молились. А потом, когда в седьмой день уже мы молились, человек спокойно читал и 19 главу, и 17 псалом. И потом, после этого, я когда разговаривал с этим человеком, он свидетельствовал, что действительно пришла свобода. От какого момента третий день? Еще раз говорю. От момента прикосновения к мертвому. Третий день. Если прошло много лет, то от того момента, когда ты услышал об этом и понял, что тебе надо пройти это очищение, начинаешь считать первый день, второй, на третий день. Чистый очищает нечистого. И сам чистый, который очищает, он должен, как написано, омыть одежды свои, что я тоже делал. Хотя мое сердце покрыто, и я оставался не осквернившимся, я это чувствовал, присутствие духа было. Но одежду я все равно омывал, как написано, и сам омывался, ну, чтобы уж до конца быть послушным слову. Но то, что мы делаем здесь, послушаясь Слову Бога, это видимое свидетельство тех процессов, больших процессов, которые происходят в духовном мире. Насколько глобальные процессы стоят за этим уставом о красной корове, о рыжей телице, мы уже говорили в предыдущий разбор. Здесь вообще план спасения человечества от вот того падения, когда грех вошел в мир. Вы представляете, насколько это важно? Еще, может быть, один комментарий прочитаю из книги Раби Моше Хаим Луцата «Путь Творца» Дейре Хашем. Это о той скверне, которая остается в этом умершем теле. Почему это тело уже нельзя? Вот душу мы очищаем. Душа очищается через познание слова, через веру, пролитую кровью Машеха, и познание слова, душа очищается, наша душа. И когда душа выходит, она уже уходит к Машеху, к Иешуа. А тело по-любому должно умереть, и через эту смерть придет очищение. И тогда уже мы получаем это прославленное тело, в котором этой скверны нет. Вот то тело, в котором воскрес Иешуа. Ну вот несколько мыслей из Дейре Хашем. Это о роде человеческом, седьмой пункт. И действительно, если бы первый человек не согрешил, он достиг бы того, что его душа постепенно очистила бы тело до необходимого уровня, и оно удостоилось бы вместе с душой вечного наслаждения. Но поскольку первый человек согрешил, все это подверглось большому изменению. В начале недостатков в творении было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы первый человек находился в вышеупомянутом уравновешенном положении, и чтобы была у него возможность приобрести совершенство своим трудом. Но из-за греха добавились и приумножились недостатки в самом человеке и во всем творении, и исправление еще более усложнилось по сравнению с тем, что было ранее. А что было ранее, вот тут вот так вот написано в пятом пункте. Ибо вот что еще необходимо знать. Первоначальное состояние рода человеческого не такое, как мы видим и различаем его сейчас, ибо в нем произошло большое изменение. В результате греха первого человека и человек, и мир изменились по сравнению с их первоначальным состоянием. Первый человек в момент своего создания находился в точности в вышеупомянутом положении. Он был составлен из двух противоположных частей души и тела. В мире существовали два явления – добро и зло, и он стоял на равном расстоянии от обоих, чтобы прилепиться к тому из них, который захочет. Ему следовало избрать добро и следовать так, чтобы душа пересилила тело. И тогда он сразу же бы стал совершенным и покоился бы в совершенстве вечно. Ну вот, а после греха, значит, это равновесие разрушилось. И вот, девятый пункт. И кроме всего этого постановил праведный судья, что с этих пор не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства, находясь в испорченной форме. То есть в форме, которая есть у них сейчас, в которой приумножилось зло. Но они будут вынуждены пройти через разрушение, а именно смерть для человека и разрушение для всех других реалий, испорченных вместе с ним. Душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него, и тело умрет и разрушится. И тогда будет вновь построено новое здание, и войдет в него душа и очистит его. Также вся нынешняя форма мира будет разрушена, и она обретет иную форму, подобающую совершенству. Потому установлено человеку умереть и ожить вновь, и это воскресение мертвых. А миру установлено разрушиться и обновиться. Ну вот, это как бы в дополнение к той картине, которую мы уже увидели из Писаний. Писания говорят, что человеку должно умереть. И через эту смерть придет очищение и тела человека. И об этом мы читаем в 1 Коринфянах 15 главе. С 50 стиха написано. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся, то есть те, которые доживут до этого момента. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господином нашим, Машехом Иешуа. Так вот, с телом понятно, почему в теле такая скверна. И откуда эта скверна пришла, мы теперь знаем. И мы теперь знаем, что стоит за словами «отвергнись себя». Мы теперь начинаем видеть, насколько это важно. Потому что себя мое, я, это все принадлежит вот тому человеку, у которого глаза открылись, когда он уже вкусил от дерева познания добра и зла. И тогда вопрос вообще, а возможно ли человеку, рожденному от родителей, отвергнуться самого себя? Это же, по сути, получается, ему нужно умереть. Поэтому Иешуа говорит, каждому человеку нужно родиться свыше. И когда он родится свыше, тогда надо этому рожденному свыше, это Сын Бога в нем, расти через познание Слова. И через это познание Слова душа человека будет очищаться. И когда придет человеку время умереть, эта душа очищена, в которой уже живет Слово, она уйдет к Машиаху Иешуа. Стефан говорит: «Господин мой Иешуа, прими дух мой». А тело, оно с прахом перемешается, и через это очистится, и потом войдем уже в нетленные тела. Ну вот, с этим понятно. Осталось нам раскрыть эту тайну, почему же Сыну Человеческому, как змею, нужно было быть вознесенным на эту стойку. В послании Римлянам, в 5 главе, там же мы об этом можем прочитать. Но, может быть, для начала не послание Римлянам, а 2 главу послания Евреям. Начнем с послания Евреев, 2 главы, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и». Что он воспринял? Плоть и кровь. А плоть и кровь – это тленное? Тленное – это то, что Царство Божие не наследует. И как дети причастны вот этому тленному плоти и крови, то и он воспринял он и. Дабы смертью, то есть смертью этого тела, которое он принял, разница знаете в чем? Вот тот змей, который был вознесен Моисеем, он говорил на корень проблемы в человеке. Вот это тело греха в человеке надо вознести на стойку казни. Отвергнуться себя, как Иешуа говорит, ради Евангелия. Мы сейчас прочитаем об этом. Так вот, для того, чтобы мы могли стать на этот путь, надо принести жертву искупительную за то, что было сделано. А как вы понимаете, жертва должна быть безгрешной. Поэтому он и принял плоть и кровь, но мы знаем, что он ни в чем не согрешил, и в этом теле не было греха. Поэтому это тело было принято как совершенная жертва за вот то, что сделал первый Адам. Сейчас дочитаю здесь, и потом в Римлянам 5 главу придем, мы это увидим. И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть вот эта держава смерти, которой он в страхе держит весь человеческий род, она пришла в этот мир именно в тот момент, когда первый человек согрешил. А в Римлянах 5 главе мы читаем 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Ишуа Амашеха. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою праведность одного всем человекам оправдание к жизни. Вот здесь мы видим раскрытие всего устава о рыжей телице, красной корове. Ее берут и приносят в жертву. И мы читаем в книге чисел, что это жертва за грех. В 9 стихе написано: «И кто-нибудь чистый, пусть соберет пепел телицы и положит вне стана, на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех». Мы знаем, что Машиах Иешуа тоже умер за станом. И он тоже не согрешил ни в чем. И умер за станом именно потому, чтобы не навести кровь на сам стан, а чтобы быть ходатаем за этот стан. А те священники, которые приготовляли, становятся нечистыми, мы теперь знаем почему. Потому что они участвовали в распятии Сына Божьего, хотя это все в уставе Бога. Поэтому и им нужно очиститься. А вот тот, который кропит, как мы читаем в 21 стихе, и да будет это для них уставом вечным, и кропивший очистительную водою, пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшись к очистительной воде, нечист будет до вечера. Вот здесь вот та последняя тайна, которая смущала Соломона. То, что очищается нечистый, это понятно. Но почему чистый становится нечистым до вечера, это было непонятно. Непонятно до тех пор, пока этот чистый не получит рождение свыше и не станет источником воды живой, покрытый сосуд. Теперь, когда я вам прочитаю продолжение того, что Иешуа говорит в Марка 8 главе, вам станет понятный закон о красной корове, о рыжей телице и живая вода из скалы, зачем нужна, и почему надо было Нахаша прибить на это древо, чтобы всякий смотрящий на него и раскаявшийся в этой своей греховной природе получал исцеление через Слово Бога. Потому что стойка казни, на которой мы прибиваем свое «я», это и есть Слово Бога. Буду читать с 33 стиха. «Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Вот он, корень зла. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: „Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее“». Ну вот теперь мы с большей осторожностью будем подходить ко всему человеческому, к своим желаниям. Потому что, когда мы хотим того, что человеческое, тогда мы уже отвергаем то, что Божие. Пусть Всевышний даст нам мудрости и разума уметь разделить в себе и отвергнуть то человеческое, через которое враг противится Божьему. Господи, Отче, Владыка жизни моей, не оставь меня на волю души моей и не допусти меня пасть через нее. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне пред противниками и чтобы не порадовался надо мной враг мой. Господи, Отче и Владыка жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделения, отврати от меня. Пожелания чрева и сладострастия да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе. Просим Тебя в имени Машеха Иешуа и благодарим. Аминь.